Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Отбой» вместе с вами. Подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Хотя новости, конечно, продолжают поступать. Но вот, например, сейчас с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, что Минфин предложил сократить профицит бюджета Российской Федерации в 2019 году на 169 почти миллиардов рублей. Агентство ТАСС в эти секунды рассказывает, что Белоруссия модернизирует к началу 2021 года 4 МиГ-29 для военно-воздушных сил Сербии. Но сейчас вернемся в Екатеринбург, который чешется уже третий день. Дело в том, что, ну вот, по последним данным, 7 человек задержали на третьей акции против строительства храма в Екатеринбурге. Противостояние там продолжается, там продолжаются столкновения между теми, кто за строительство храма, и теми, кто против строительства храма, и с теми, и с другими. Ну, вдумчивый читатель обнаружит определенные эстетические расхождения. Уж так получилось. Одни скачут по скверу с криками «Кто не скачет, тот за храм». Другие со скорбными и суровыми лицами пытаются отметелить тех, кто скачет. Над этим, над всем нависает екатеринбургская администрация, администрация Свердловской области, которые рассказывают о том, что происходящее может навредить городу, поскольку не построят дополнительную линию метро. Ну вот цитата: «Мы боремся за получение средств на вторую линию метро, которая так важна для горожан. С федерального и международного уровня мы смотримся как протестный город». Господи, это ужасно. «А иногда и вызываем недоумение, которое проявляется в связи с негативным отношением горожан к храму. Во-вторых, под угрозой перспективы развития города мы рискуем остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий». Это слова госпожи Куземки, представительницы мэрии Екатеринбурга. Ну, то есть, противостояние продолжается, и не возникает, честно говоря, желания примкнуть ни к тем, ни к другим, ну, с точки зрения моральной поддержки. Не знаю, но это мое личное восприятие происходящего. Еще из любопытного, если, опять же, вчитываться в то, что происходит вокруг храма, давайте усложним задачу, и я приведу несколько цитат, которые появлялись в социальных сетях от не самых глупых людей. Ну вот, например, известный журналист Дмитрий Соколов-Митрич пишет следующее. «Когда будете сегодня выносить суждения на тему героической обороны Екатеринбургского сквера, который хотят разрушить при помощи храма, просто имейте в виду несколько презренных фактов. Факт первый. Собор Святой Екатерины, главный храм города, стоял в самом центре Екатеринбурга и был взорван в 1930 году. Против строительства храма возле драмтеатра сегодня выступает лишь 21% жителей города. Эту цифру приводит «Медуза». На компромисс с громким меньшинством местные власти уже шли дважды. Первый раз в 2010 году, когда пытались восстановить собор в историческом месте на площади Труда. Тогда общественность встала на защиту фонтана. Второй раз в 2016 году, когда собор предложили построить на насыпном острове городского пруда, чтобы вообще никому не мешать. Сторонником храма на воде был даже Евгений Ройзман, но громкое меньшинство встало на защиту водоема. И вот теперь третья попытка привела к тому, что общественность воспылала любовью к скверу возле драмтеатра. Среди нынешних активных сторонников строительства много достойных людей, например, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Еще один рок-музыкант Вячеслав Бутусов, по образованию архитектор, уже публично заявил, что считает проект собора достойным. Дилемма: либо сквер, либо храм, надумано. Здание займет лишь небольшую часть сквера. Рекреационная зона останется и будет обустроена значительно лучше, чем она выглядит сегодня. Любой, кто хоть раз бывал в городе, который лично я нежно люблю, знает, что потенциал этого, мягко говоря, сквера все эти годы был, мягко говоря, не раскрыт. Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто. Сквер защищает типичное фейсбучное ополчение, у которого единого лидера попросту нет. Любая попытка назначить его искусственно приведет к майданному варианту. Договоренности соблюдаться не будут. Часть протестующих не признает никаких соглашений и продолжит сабантуй». Это Дмитрий Соколов-Митрич. Как вы понимаете, он за строительство храма. Ну и вот есть еще Андрей Кураев, который, кстати, завтра придет к Сергею Рыбке в «Хороший вопрос». Андрей Кураев. «Непрошенный совет для Екатеринбургской епархии. Вы же такие всемогущие. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса. Все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо, в парк, а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. Видимым символом и слоганом его возрождения сделайте храм Святой Екатерины, а вместе с ним проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу. Когда Международный олимпийский комитет выбирает, какой стране дать Олимпиаду, он требует рассказать о социальных последствиях короткого праздника. Что, кроме стадионов, вместе с ним и после него получат не спортсмены, а местные жители? Вот и церковная верхушка могла бы уже задуматься над тем, что дарить, а не что забирать. Это Андрей Кураев. Ну, то есть, не самые глупые люди пишут вещи как за храм, так и против храма. И вот с ними можно спорить, можно соглашаться или не соглашаться, но то, что происходит в Екатеринбурге, судя по всему, вообще не похоже на попытку договориться. И вот здесь возникает картинка, когда вот классическая стенка на стенку. Когда вас пытаются привлечь на ту или другую сторону, когда вам как будто бы нужно выбрать, вы сейчас рубиться на чьей стороне будете? Вы на чьей стороне рубиться бы стали? Я запущу голосование и буду принимать аргументы. Вы скорее стали бы рубиться, если бы уж был такой выбор, на стороне защитников храма, поскольку это люди, которые хотят сделать хорошо, например, Екатеринбургу. И они, ну, судя по опросам, как будто бы в большинстве в Екатеринбурге. Это 134, 21, 35. А вы бы начали рубиться, если бы уж был такой выбор, скорее на стороне противников храма. Потому что, ну, везде, где появляется храм, сразу появляются серьезные лица со скорбными лицами. И вот здесь уже лишнего как будто бы себе не позволишь, мало ли, привлекут. Вы скорее были, стали рубиться на стороне противников храма. Это 134, 21, 36. Вы скорее на стороне защитников храма. 134, 21, 35. Вы скорее на стороне противников. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Буду принимать аргументы. 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит и МСК-бот. Для меня выбор непростой, ровно потому, что с одной стороны, как будто бы деревянные солдаты Урфина Джуса, а с другой стороны, это как будто чуть-чуть неумный пубертат и праздник непослушания. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Меня Александр зовут. Ну, вы знаете, я все-таки атеист, и я бы встал на сторону противников строительства храма. Вот, конечно, понимаю историческую ценность, то есть некоторые параллели с храмом Христа Спасителя можно проводить, наверное, да? Вот, но все-таки церковь – это организация глубоко средневековая, и она тормозит прогресс и оставляет нас, ну, где-то позади, на задворках истории постоянно.
Но вы были бы в одном строю с теми, кто скачет, выкрикивая, кто не скачет, тот за храм.
Ну, вы же правильно в самом начале сформулировали, что ни те, ни другие не вызывают особой симпатии. Вот. Я бы, может быть, как-то спокойнее к этому относился, вот, пытался провести диалог. Конечно, вот отец Андрей очень правильно все сформулировал. То есть, ну, он традиционно наезжает на этих самых, на церковных деятелей постоянно. У него там...
На верхушку, да, на верхушку он любит.
Ну, да, он это любит. Но мысль действительно очень интересная. Ну, хорошо, но это будет новый символ, нового Екатеринбурга. Я, правда, там не был, но вот поеду через 2 недели сюда. Вот, будет интересно, на самом деле, посмотреть. И почему нет? Ну, это очень хороший ход, да, действительно, пиар-акция некая. Ну, конечно, он преследует свои цели, когда такие вещи говорит. Вот, понятное дело, что такого никогда не будет, он просто вызовет, ну, некое дополнительное удовольствие там тем, что этого никогда не случится. Но, тем не менее, да, ну, мысль хорошая, да.
Принимается еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Дело ведь не в том, что строят храм, на самом деле. Дело в том, что, понимаете, у нас у людей в целом нет доверия к церкви. То есть все мы понимаем, что церковь, она очень жирно живет, скажем так. Да?
Ну, с одной стороны, структура, которой нет доверия, а с другой стороны, вообще стихия, которая, ну, больше деструктивна.
Стихия, она есть. Нет, ну, я считаю, что как бы Бог, он, если у кого-то есть, то он должен быть в душе, сердце, да. Я этому учил своих детей, как бы, да, потому что, ну, скажем так, да, человек русский, он, что мы отмечаем, Пасху, да, Рождество. В своем большинстве, я имею в виду, правильно?
Вы сейчас как будто бы хотите затеять теологический спор. Но вопрос-то в другом.
Я сейчас совсем не говорю о теологии. По поводу храма вы имеете в виду, что стоит или нет, да или против?
Да.
Если бы я был бы екатеринбуржцем, я бы сказал бы да, строить, потому что это будет круто, даже если он находится на там, 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 у них там церковь, там, или парка, ну и что, ну окей, построят храм, вокруг все будет очень все культурно сделано.
Но тут же там станет чуть-чуть скорбно, нет?
Почему скорбно?
Ну, потому что, например, станцевать на фоне храма, ну, как будто бы уже и нельзя было.
Наверное, станет чуть-чуть культурней, а не скорбней. Наверное, чуть меньше людям там захочется пить пиво.
У каждого свое представление о культуре, в этом тонкость. Ну, я понял вашу мысль. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, мимо. Тогда слушаем сейчас вас внимательно. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Подмосковье. Я из Истры, и буквально сейчас на центральном сквере тоже строительство храма. У меня дети ходят в школу, и оба во вторую смену. То есть нет, храм строим, школы построить не можем.
Ну, не РПЦ возводит школы, насколько я помню.
Ну, в любом случае, якобы общественность тоже за храм. Мы писали в администрацию, отписка была такая. Да, провели исследование, да, общественность за. Где это исследование, какая это общественность, нам непонятно. Мы, причем, в 3 километрах от места, где предполагается храм построить, Новый Иерусалимский проспект, огромный. В 5 километрах еще одна церковь. Мы вокруг. Мы живем, окруженные храмами и церквями.
Красиво.
Тем не менее,
красиво.
Строим еще. Красиво. Это очень красиво. Но школ не хватает. И садиков не хватает.
Вот здесь вы бы к кому примкнули? К противникам, к сторонникам? Если мы
здесь
говорим
никому.
Про Екатеринбург. А как
здесь
так?
Никому.
А вот
в Екатеринбурге
выбор был бы.
Это, честно говоря, не тот выбор, что те, что другие, не совсем морально правы, наверное, или этически правы.
Хорошо, принимается еще... Да, голосование у нас идет. Вы бы скорее, ну вот если бы так случилось, и вопрос поставили ребром, и пошли бы стенка на стенку, вы бы к кому примкнули? Скорее к заступникам храма. Это 134-21-35. К сторонникам его строительства. 134-21-35. Вы бы скорее примкнули к противникам. Это 134-21-36. Вот если бы вопрос ставили ребром, это 134-21-36, вы бы скорее к противникам примкнули. Голосование продолжается. Еще, да, из комментариев. А зачем танцевать на фоне храма? Можно камеру в обратную сторону повернуть, пишет 314-й, вступая как будто бы в дискуссию со мной. Но видите, вы уже будете ограничены, по крайней мере, в стороне, куда поворачивать эту камеру дальше. Да не за храм идет борьба, а за тех, кто... Со Христом и за тех, кто с дьяволом. Борьба будет идти до конца мира, пишет 574-й. Опять же, как будто бы попытка втянуть в теологическую дискуссию. Дальше. Если не будет храма, будет мечеть. А не будут, и те не будут спрашивать, хотим мы их или нет. Дальше. Открытое голосование в городе невозможно, пишет 888-й. Хороший вопрос, но я говорю, с одной стороны, деревянные солдаты Урфина Джуса, которые привыкли действовать абсолютно прямолинейно и твердолобо, и ровно поэтому они решили, что если поставить высокий забор, сетку рабицу и пригласить джентльменов из какого-то спортивного клуба, то они решат все вопросы. Но не получилось. Дальше, еще аргументы, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте, мимо, тогда вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Я бы хотел... Меня зовут Анатолий, я из Москвы. Я хотел бы сказать, что выбор там такой. Либо люди за храм, либо за синагогу, либо за мечеть, либо должны скакать. 5-го не дано. Вот и все.
Ну и вы в итоге среди кого?
Я за храм.
За храм. А почему именно такой выбор?
Я хочу сказать, во-первых, почему бы не поставить храм? Мы в России живем. Основное у нас количество это православных. Это раз. Во-вторых, вы же слышали, храм третий раз ставят.
Ну, третий и раз пытаются согласовать, место не получается, потому что людям эти идеи не нравятся.
Так. Потому что вот эти бесноватые, эти скачущие, они там скачут, там скачут. Понимаете?
Понимаю, но можно ли принудить?
И я придерживаюсь своей точки зрения. Люди, задумайтесь, четыре выбора. Скакать, храм, мечеть и синагога. Выбирайте.
Сквер, школа, спортивный зал, торговый центр. Пожалуйста, я еще продолжаю этот список. Почему нет?
Это не помеха. Это не помеха, это совсем другое. Скакать, храм, синагога или мечеть.
Внимание, вопрос. А если вот такой выбор, и если у вас есть своя логика, а почему не удается договориться, как полагаете?
А я хочу сказать, те, кто скачут, им не нужно договариваться, им нужна кровь.
Ну, они простите,
уже доскакались на Украине.
Ну, простите, приглашали джентльменов из спортивного клуба отнюдь не вот те, кто скачут,
а их оппоненты. А почему вы решили, что это джентльмены из спортивного клуба?
Ну,
а
простите, это... информация уже всплыла.
Ну, всплыла. Ну, а почему... Я хочу сказать, что... Ну, и почему... Вы посмотрите, как... Я опять вернусь к Украине. Чемпион по боксу украинский сказал, что, ребята, не трожьте там лавру эту знаменитую. Так. И почему вы считаете, что если он джентльмен, и что если он в спортивном клубе, то он не может быть за храм? Вот объясните мне, почему вы считаете, вот я, по крайней мере, джентльмен.
Там есть понимаете? Тонкость, там есть тонкость, там как будто бы были приглашены люди из других конфессий.
Ну, я хочу сказать, тут тонкости мы сейчас будем искать, и я больше того скажу, что когда встанет вопрос, что там построить, мечеть или пусть скачут, я встану за мечеть.
Вот так, да.
Вы вспомните, да. Это придерживался, возьмем даже мечеть, вспомним Чингисхан. И это придерживались по большому турки, когда вставал вопрос, что будут, скакать или молиться Иисусу Христу. Они говорили, ну, в конце концов, пусть молятся Иисусу Христа. Этих легче контролировать и прочее, прочее.
То есть вы предлагаете, по сути, силовой вариант. Если есть те люди, которые не согласны, то их нужно не замечать, подавить, каким-то образом поставить. Если им не нравится, это их проблемы, и жить дальше. Так выходит.
А вы предлагаете так, что у нас есть сексуальные меньшинства, и теперь что мне, переходить, извиняюсь, в голубые?
Обратите внимание, что к чему-то вы приплели сексуальные меньшинства, я их вообще не упоминал.
Нет, ну я почему? Ну их меньшинство, но они тоже сейчас настолько выступают за свои права. Я вот почему-то никому не рассказываю, что я нормальной ориентации.
Только
и
что
не
рассказали.
Выхожу на парад.
Только что
я
рассказали.
Сказал, да, я сказал.
Да.
Но я не выхожу на парад, понимаете? Я там ничего-то не демонстрирую со своей женой. Вы видели гей-парад? Я видел.
А я нет. Где вы их смотрите?
Ну, я его видел в Америке.
Даже так. Хорошо, принимаются ваши аргументы. Я остановлю голосование пока. Результат следующий. 32%. Если бы встал вопрос ребром, если бы вам сказали, слушай, дружище, здесь уже дошло до рукопашной, поэтому давай, принимай какую-то сторону. Или ты среди защитников, заступников храма, или среди его противников. 32% примкнули к сторонникам, 68% примкнули к противникам храма. Но это если рубиться стенка на стенку. А дальше возникают вопросы уже эстетического характера. То есть, в принципе, здесь договориться... Возможно, да, нет. В принципе, сейчас такой диалог как может выглядеть? Какими могут быть аргументы? Или это уже в принципе невозможно? Вот если мы говорим здесь, о Российской Федерации, это не первый храм, вокруг которого возникают определенные проблемы. Ну, и, судя по всему, не последний. И вот как-то с диалогом не получается. Я уж не знаю, почему. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Да.
Ну, знаете, предыдущий слушатель был просто демагог 80-го уровня. Это удивительно было это слушать, и особенно те варианты, которые он предлагал. Товарищ, а я вот, допустим, за то, чтобы построить библиотеку, за то, чтобы построить планетарий, за то, чтобы построить какой-нибудь, как было в Советском Союзе, дворец пионеров и школьников с бесплатными кружками там по авиамоделированию и прочее. Почему он все время говорил про какие-то религиозные учреждения?
Смотрите, потому что он верующий человек, потому что ему важно и дорого. И вот вам с ним нужно вступать в диалог. И вы понимаете...
Да. Согласен, но у нас религии отделены от государства. А я хочу, чтобы, допустим, подрастающее поколение учили наукам, чтобы они что-то, чтобы у нас, допустим, в России были свои, допустим, Илоны Маски, чтобы у нас изобретатели были, ученые. Почему он все время пытался в религию, в мракобесие это подвигнуть нас?
Позвольте, для вас это мракобесие, а для него это вера.
Я не против религии, понимаете? Да. Но даже в самой Евангелии это сказано. Хочешь молиться, закрой за собой дверь и делай это тихо. Если у тебя Бог в душе, так он должен быть у тебя в душе, а не вылазить на улицу и бить, допустим, противников строительства храма. Какой же это Бог? Бог вообще-то учил это самое смирению.
Какова вероятность, что люди, которые защищают абсолютно диаметрально противоположные интересы, которые настаивают на своем, вы на Дворце пионеров, кто-то на строительстве храма, какова вероятность, что вы смогли бы, например, договориться с предыдущим слушателем?
А знаете, к сожалению, никакой договоренности тут не будет, потому что я полагаю, что сейчас дело вовсе не в религии, а дело в деньгах, которые там крутятся.
Ну, тот человек, который звонил до вас, я предположу, он, у него нет материальной заинтересованности.
У него нет, а у тех, кто, допустим, строит и потом будет что-то продавать на этой территории, а продавать там будут, знаете, там они очень хороший бизнес делают.
Он бы сказал вам, простите, но мне вот нужен этот храм, потому что я верующий человек, поэтому я и спрашиваю.
Повторяю, если он верующий человек, читай. Для каждого верующего человека Библия, Евангелие – это основной закон, который прямого действия, и там сказано.
Вы его пытаетесь научить верить?
Да, я его пытаюсь научить читать свою же книгу «Евангелие». Читай, поступай, как там написано. Закрой за собой дверь и молись в тишине.
Он может вам ответить тем же самым, ну, то есть просто не принять ваши аргументы.
А я же не для себя делаю, я предлагаю...
А он тоже не для себя?
Для образования. Нет, а он для себя.
И для детей тоже. Он хочет, чтобы дети выросли воспитанные.
Дети должны вырасти и сами решить, идти ли им в религию или в науку. Но мы, ну так как религии отделены от государства...
Дети копируют поведение родителей. Поэтому если человек вырос в религиозной семье...
Да. У себя дома этой религии.
Почему дома?
А образованием занимается государство. И вот я хочу, чтобы были библиотеки, планетарии, дворцы пионеров и школьников, как в советское время. Я вот за это.
Спасибо, принимается. Как-то, по-моему, не очень задался у нас пока диалог. А другого места для храма нет, спрашивает 251. Еще раз подчеркну, вот этот храм, вокруг которого столько страстей сейчас в Екатеринбурге, его пытаются построить еще там с какого, с 2010 года, и все время выбирают площадки, которые потом не нравятся людям в Екатеринбурге, скажем, не всем. Не всем, но некоторым не нравится, они активно протестуют, после этого принимается решение перенести место для строительства храма, второе место тоже не понравилось, третье сейчас выбрали в сквере возле драмтеатра, тоже не нравится, ну, в общем, три места уже предлагали, три места не понравились, поэтому, ну, вот да, как будто другое место предлагали, но не зашло. А если он верующий человек, то он пройдет пару сотен метров до соседнего храма, который уже построен, работает, или что, каждому верующему по личному храму на каждом пятачке земли? Это уже риторический вопрос от Юрия. Гагога пишет: должен приехать патриарх и, проявив истинное христианское смирение, остановить стройку и обратиться к жителям с референдумом, пишет Гагога. Тогда это будет означать как-то головокружительную победу одной стороны, поэтому я сомневаюсь, что сейчас это решение будет принято. Но давайте еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Я хотела сказать, что я обратила внимание, что вот храмы сейчас строятся как магазины в шаговой доступности. Вот я живу в Железнодорожном, это микрорайон Кучин, вот где у нас свалка. Здесь у нас храмы вот через каждые, наверное, 2 километра.
Ну это же лучше, чем свалка.
Ну, безусловно, да. Но мы сейчас вот как-то стараемся просить, и ну, не только просить, а и требовать у наших властей, чтобы нам организовывали зеленые зоны какие-то. И вот сейчас строится новый храм, который как раз вот так же, как и в случае вот Екатеринбурга, часть парка забрал. Причем тоже люди вот противостояли, дом там находится в 100 метров от этого нового храма. И ничего сделать вот невозможно было.
Люди, которые сейчас выступают за стройку, ох, к сожалению, мы не успеем завершить наш диалог. Возможно, получится уже после информационного выпуска, потому что сейчас 18:30, а время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут. Возвращаемся к страстям вокруг храма в Екатеринбурге. Любопытные сообщения наших слушателей нельзя пройти мимо. Например, 118-й пишет: «Добрый вечер. Как православный примкнул бы к противникам, но не за сквер, а против бандитского ЧОПа». Или Даниил Абдрахимов пишет: «Я научный сотрудник НИИ ядерной физики. По выходным тренирую приходскую детскую хоккейную команду. Очень сильно изменил свое отношение к вере. Не вижу ничего плохого в храме, хотя сам занимаюсь наукой. Если священнослужители занимаются хорошими вещами, такими как детский хоккей, например, я буду их поддерживать», пишет Даниил Абдрахимов. Бату 21 пишет: «Мне нужен храм в шаговой доступности. У меня ребенок инвалид, например, мне тяжело ездить», пишет Бату. Ну и множество аналогичных сообщений. Южанин: «Во дворе наших многоэтажек церковь и через 2 метра детская и спортивная площадка. Живем мирно, проблем никаких». Нико Шарк: «Храм лучше свалки, отличное сравнение. А вот сквер, например, лучше войны». Ну и так далее. Давайте завершим все-таки нашу дискуссию. То есть почему у нас этот диалог выстроить не получается? Почему у нас зачастую все это обращается в какие-то конфликты и скандалы? Почему вместо того, чтобы договориться, мы в итоге превращаем это все в шоу, в битвы, в противостояние со всеми вытекающими последствиями? Это превращается у нас мгновенно в вопрос политический, и никак не менее того. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Владимир Викторович. Вы знаете, я существо старое, мое детство пришлось на 30-е годы, когда храмы-то в основном сносили и устраивали там, ну, где склад, где музей, где мастерскую. Все это было очень красиво, с красными флагами, с духовыми оркестрами.
Торжественно, было... торжественно, да.
Торжественно, да, с песнями, с плясками. И все вроде считали так и нормально. А потом, когда 22 июня 41 года петух клюнул жареный, ведь никто не побежал ни в музей, ни на склад, ни в мастерскую. Даже в идеологический отдел ЦК партии никто не побежал. Все прибежали к маме и к бабушке. Баба Марфа, тетя Нюша, где здесь действующая церковь, мужиков забирают на фронт. И не было в окопе ни одного неверующего, неважно, какой он веры был. Это во-первых. Во-вторых, у меня муж академик. Он человек верующий. Он всю жизнь был человеком верующим. И никакого отношения вера к науке не имеет. И Павлов тоже был человеком верующим. И Менделеев был человеком верующим. Наука и вера – это две вещи, которые вполне уживаются. Так же, как у меня всегда уживалась вера и членство в КПСС. Но меня удивляет другое. Вот мы в Екатеринбурге были в 16-м году в июне. Там есть Ельцин-центр.
Есть.
Он так своими размерами напоминает пирамиду Хефрена. Никто не спрашивал, строить его или нет. Там тоже был сквер, там вырубили массу деревьев. Там никто не протестовал, не собирались проводить никакого референдума. В прошлом году вырубили сквер около управления железной дороги Свердловской. Тоже большой сквер, деревья вырубили. Тоже никто не протестовал. Что, заказа не было?
Тут почему заказ? Почему заказ?
А потому что
ну,
кто
если...
не скачет, тот за храм. Владимир Викторович.
Анна, тут есть тонкость. Возможно, дело не в том, что там строят, а в том, кто строит, ну и так далее. Ну...
А кто строит? Строят такие же русские люди, такие же граждане России, как вы и я. Вот у меня сосед татарин.
Ну, если что? Это все... Ну, очень часто, чуть не соврал, если это очень часто вызывает такие дискуссии, значит, есть определенная проблема, значит, не получается договориться или нет, вообще никто не хочет договариваться.
Если бы это вызывало дискуссии о строительстве только на этом месте, это одно. Этот храм пытались построить в трех местах. И каждый раз строительство этого храма вызывает дискуссии. Причем хотят его назвать «Встреча Святой Екатерины». Вы же знаете, что там был до революции такой храм, да?
И его снесли в 30-е, и это мы тоже помним.
Построить его на том же месте сейчас не представляется возможным, я так понимаю. И это дискуссия не о строительстве храма. Это протестное настроение. Я не хочу выглядеть кумской сивилой, Но у меня такое ощущение, что летом это прокатится не только в Екатеринбурге, но и по всей Руси.
Возможно, такое вообще исключать вот нельзя.
Вопрос? У меня вот да. такое вот ощущение, что дело здесь совсем не в храме. Хотя я человек верующий, я сюда за строительством храмов. Не ходите, не хотите, не ходите. Никто не заставляет. Церковь никого к себе не тащит на веревке.
Тогда сами виноваты, тогда сами провоцируют эти настроения.
Кто?
Ну, те люди, которые настаивают сейчас на строительстве храма, те люди, которые пытаются пристыдить тех, кому храм не нравится, те люди, которые силовой поддержкой пользуются для того, чтобы защитить строительство этого храма. Ну, а кто еще?
Я говорю не о том, какие события там происходят и как все это выглядит с точки зрения технической. Хотя я вам хочу сказать, вот если бы у меня около дома строили храм, я бы там зимала и ночевала, не дала бы никому сорвать эти планы. Потому что мне куда-то ходить далеко, а у меня рядом нет храма. Ну, живу я на Белорусской, нет у меня рядом храма.
Ну, есть Старообрядческая церковь, пожалуйста.
А вот спасибо, я уже оттуда летела со ступенек. Чуть ли не кувырком. Спасибо, мне уже Пыжиков туда направил. Говорит, идите, ничего не будет. Александр Пыжиков, я туда поперусь, как дура старая. Спасибо, жива осталась. О, Господи.
Спасибо, Анна, спасибо. Да, я понимаю, аргументы от Анны прозвучали. Диалога как не было, так и нет. Возможно, в принципе, он и не нужен тем людям, которые сейчас участвуют в этих событиях и с той, и с другой стороны, потому что одни хотят силой продавить, потому что они здесь власть, а другие хотят продемонстрировать, что они тоже представляют определенную политическую силу. И дело здесь вообще как будто бы не в храме. И дело здесь вообще как будто бы не в сквере. А чем это противостояние завершится? Хороший вопрос. Пока задержание, пока сообщение о том, что кто-то доставлен в больницу с переломом ребра, ну и так далее, и тому подобное. А разве эти протесты не показатель, что правительству нет никакого дела до населения? Захотели, построили, протест продавят, построят, пишет Алексей. Не совсем так. Я напомню, как это было в 2018 году, во что это превратилось и как потом старательно пытались эти протестные настроения загасить. Поэтому сейчас, когда Кремль намекает Свердловской области о том, что это региональные проблемы, они их должны решить, ну вот губернатор справится с решением этой проблемы, останется, не справится, возникнут серьезные затруднения. Что еще? Да потому что храмы строятся не на месте свалок, загаженных территорий, которые могли бы попы взять, очистить и построить, а строят на месте как раз зеленых зон. Если бы храмы строились на месте свалок, о чем пишет Кураев, вообще никто бы не был против, кроме верующих, наверное, Юрий. Наоборот, люди бы поддерживали это, и не было бы никаких столкновений, авторитет РПЦ как вырос бы, пишет Юрий. Ну и последний, пожалуй, комментарий на эту тему, потом просто уже нужно двигаться дальше. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Журам. Вы еще обсуждаете противоречие с храмом?
Да, мы пытаемся понять, как там договориться.
Смотрите, к сожалению, у нас не получится ничего.
Как так?
А вот даже вот если представить, что будет, а это будет Нобелевская премия о доказательстве бытия Бога, будет, не будет лучше. Это в природе просто мышление, по крайней мере. Вот. Вот говорили о науке и о религии, да, вот миром правят информационные и словесные конструкции, выраженные в математической форме. Дело науки открывать их. А вот что касается религии, да, то это пространство мышления ближе к религии. Почему нужна храмы шаговой доступности, чтобы, так сказать, употребление прилагаемое церковью инструментов регулировать нашу физиологию, духовными средствами регулировать физиологию.
Вы немного усложняете, как будто бы, потому что люди придерживаются разных...
Нет, дело в том, что неверующие люди отрицают демонов, а это информационные сожители на нашу бытия. Да, тут разговор бесполезен, понимаете, это, как говорится, ну...
Умываю руки, действительно, тогда, ну, правда, тут добавить нечего, бесполезен. Да, 18 часов 45 минут, движемся дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, за что бы после этого схватиться, даже не знаю. Ну, фу-фу-фу. Да, давайте про Бастрыкина. Он продолжает жечь глаголом сердца людей, и мы второй день подряд к нему возвращаемся, к его ярким заявлениям. Накануне, напомню, было его шикарное заявление про то, что необходимо правовыми методами подключить тех джентльменов, которые разбогатели в 90-е годы к реализации национальных проектов в Российской Федерации. При этом он не уточнил, какие именно правовые методы следует в этом случае использовать. То ли паяльник, то ли еще что, то ли Уголовный кодекс Российской Федерации. Но так или иначе он сказал, и мы как-то пожали плечами. Ну, мол, не поняли, а что имел в виду Александр Бастрыкин. Сегодня следующее заявление. Следователи уже в течение 5 лет расследуют хищение в госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. По словам главы СКР, были выявлены миллиардные хищения. Точную сумму он при этом не назвал. Так вот, цитата. «По «Роскосмосу» мы работаем уже 5 лет. И конца, и края не видно. Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая. Сначала деньги переправляются за границу, семья, а потом сам фигурант», — рассказал господин Бастрыкин. В пресс-службе госкорпорации агентство «Интерфакс» заявили, что «Роскосмос» сам является инициатором расследования и оказывает поддержку СКР. Большая часть материалов была инициирована «Роскосмосом» по итогам работы на предприятиях Департамента экономической безопасности и Департамента внутреннего аудита госкорпорации. Они проводят проверочные мероприятия в инициативном порядке и в случае выявления нарушений передают материалы проверок в компетентные органы, утверждает «Роскосмос». Ранее «Коммерсант» сообщал, что гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин под предлогом командировки сбежал за границу. Его отъезд произошел на фоне начала внутреннего аудита «Роскосмоса» в НИИ КП. Как рассказал один из источников «Коммерсанта», менеджер мог опасаться, что будут вскрыты факты хищений и выводы бюджетных средств. А таким образом, как будто бы вот это вот новость про Юрия Яскина подтверждает слова Александра Бастрыкина. И что-то здесь не клеится. То есть огромная госкорпорация, в которую закачиваются миллиарды, там, я не знаю, триллионы закачиваются, а потом выявляются вот эти ручейки или реки даже, которые уводят все время куда-то за рубеж. Технология отработана, про вывод средств, про бегство тех людей, которые эти средства выводили, вывозятся семьи. И про все это Следственный комитет как будто бы знает, как будто бы расследует, но прекратить эту порочную практику не в состоянии. Почему, как это, ну, честно говоря, то ли кто-то заинтересован в том, чтобы так оно и продолжалось, то ли одно из двух. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну, возможно, люди из космической отрасли нас как-то просветят, как это вообще происходит, за счет чего. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
По поводу вопроса, хотел бы сказать, что я против строительства.
А, вы все еще строите храм. Простите, мы идем дальше. Да, сейчас дадим слово точно человеку из космической отрасли. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Володь. Ну, я давно уже не из космической отрасли.
Ну, мы помним вас. Мы помним вас еще.
В начале 90-х. Ушел, к сожалению, не за границу, как сейчас их все товарищи.
А вот стоило посидеть подольше, и все, и уже была бы возможность.
Не, ну была возможность, скажу честно.
Вот.
И люди, с которыми я вот в одном вот в общежитии, что называется, через проход жил, начали стремительно бурную карьеру делать. Это люди, с которыми, ну я бы не стал делать дело. Я ушел. Алло.
Да, я просто пытаюсь понять, почему ушли, потому что была же возможность, потому что деньги.
Замерзительно все. Не, ну, надо некоторыми человеческими качествами, такой небрезгливостью какой-то. Ну и рисковые ребята, они знали, что может. Ну, это подставные все мальчики, вот эта вот вся публика, естественно. Потому что за ними стояли серьезно большие дяди, которые, собственно, эти деньги выделяли. Вот. Ну, я решил, что мне оно не надо.
Похоже ли на то, что, не знаю, СКР или внутренний аудит сейчас действительно там накручивает хвоста кому-то и стали массово вылавливать и перекрывать вот эти ручейки, ведущие куда-то в Забугорье?
Ну, а все, а что уже перекрывать? Это надо было делать лет на 20 раньше.
Не, ну пусть сейчас хотя бы, ну а что, ну все вытекает и утекает.
Ну, остатки ручейков, ну там уже все, ну, все уже сливки сняты, все уже выкачано туда, все было очевидно, все было. На виду у всех, кто работать остался, я же, ну, не утратил связь, так сказать, со старыми товарищами, которые тихо доживают до пенсии. Ну, тошнит всех от всего этого. деваться некуда. Все надо делать вовремя, в том числе и уходить вовремя.
А можно уточнение? Все-таки вот старые товарищи, которые остались в Роскосмосе и так или иначе были связаны с этой госкорпорацией, это как-то отражается на их заработной плате? Я имею в виду перекрытие вот этих рычагов, утекающих за границу. Но теоретически, если миллиарды воровались, то эти миллиарды сейчас, наверное, должны были бы остаться.
Ну, я что-то про шоколады, кисельные реки, молочные берега от них не слышу. Не, ну, там один у меня сделал карьерку неплохую, но он пахарь, он, ну, вот есть две категории трудящихся. Это подставной такой товарищ, который потом убегает за границу, если успеет. Если не успеет, то и грохнуть могут. А есть вот, кто реально везут на себе работу. Вот. Такие люди, ну, тоже, в общем-то, всегда нужны.
Но, ну, товарищ...
какую-то же работу надо делать.
Ну, как же отчитываться-то необходимо?
Ну да, вот один у меня вот из тех, которые делают работу. Ну, остальные мелкие такие вот остались, инженеры. Ну, просто ну, через тошноту ходят на работу, там отбывают номер, все. И ничего, понятно, что хорошего из этого не выйдет.
Спасибо, принимается. А кого выловили-то? Пока мы узнали, как Бастрыкин 5 лет наблюдал за разворовыванием миллиардов. Что там с бывшим главой Роскосмоса? Может, в СИЗО уже? Или он, как Сердюков, ничего не слышал, ничего не видел? Это Юрий пишет. Воруют, но делают. Воруют, но делают. Раньше воровали и ничего не делали. Прогресс налицо. Ликует джекпот. 7373948. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Владимир, Виктор, Москва, значит. Ну, я что хочу сказать, вот товарищ, который в Европу-то убежал, вот, неужели вы думаете, что, значит, это просто так? То, ну, те, кому не надо, никуда не убегают, понимаете, они на границе неожиданным образом задерживаются, понимаете, и все остальное.
Не-не-не, а но человек... он вовремя. Ну, предположим, смотрите.
Ну, да, ну, Владимир,
его приходит аудитор, говорит, товарищи, у вас аудиторская проверка. Он понимает, что ему хана. Ну, и поэтому
это
быстро пакует чемодан.
А как? Нет. Ну, я вам сейчас скажу, что вы разве не знаете, в каждой госкорпорации прикреплен, в такой, тем более, как Роскосмос, но это вообще повсеместно в любой компании с госучастием прикреплен сотрудник ФСБ. Вот, который следит за деятельностью компании, людьми. Обычно он занимает какую-нибудь должность зама там, или там секретаря какого-нибудь там, вот, такую, которая не совсем публичная, но при этом, значит, вот он в курсе всех основных моментов. Неужели вы думаете, что в такой корпорации, которая, значит, ну, создает высокотехнологичные вещи, которые, ну, там, люди просто могут что-то там украсть, понимаете?
Ну, если это сотрудник какой-нибудь рядовой, ну, на уровне майора, то товарищу майор предлагает, ну, шепчет на ухо, можешь чуть-чуть отстегнуть и как будто бы рви когти, и все. Но это такой низовой уровень, это не считается.
Ну, я так не считаю. Я думаю, что как раз наоборот, там уровень очень высокий, и я не думаю, что они брали денег, понимаете? Я думаю, что просто, значит, и товарищу майору сказали, что нет. Я, ну, вот кто бы кого не хейтил, понимаете, я сам в жизни сталкивался с сотрудниками ФСБ, но я не знаю, может быть, я такой человек, там, или как-то мне повезло, но я, в общем-то, видел среди них только патриотов, а не людей, которые, значит, за денежку хотят там что-то... Может быть, они там когда-то что-то и взяли бы, понимаете, но не в такой ситуации точно, мне так кажется. Потому что все-таки у нас и так проблемы с космосом, и все об этом знают прекрасно. И такие удары раз за разом, понимаете, они же влияют не только на нашу страну, понимаете, ну, в целом, а влияют вообще на наше положение в космической отрасли. Когда, ну, по всем СМИ, значит, это трубят, что вот этот жулик там украл, убежал, там ракета упала, там то... Я не знаю, ну а как, ну, публичные...
Тогда вы меня окончательно запутали, еще раз, там, с одной стороны, патриоты, которые бдят и на уровне сексотов где-то рядом всегда находятся и в случае чего готовы взять под белые рученьки, а с другой стороны, есть джентльмен, который оказывается неожиданно на Кипре.
Не, ну так это очень просто, товарищи майору говорят, что подожди, сейчас мы его возьмем, а потом джентльмен оказывается на Кипре, и все. Сверху-то, ну, я думаю, что это, ну, рыба гниет с головы, вряд ли, значит, если бы товарищу майору дали приказ, он бы его не... Вы согласны?
Ну, да, ну, как, товарищу майору нужен приказ, а как же без него?
Ну, вот, видите, в чем дело. Тут это же подневольные люди, понимаете, они подчиняются вышестоящему командованию, так же, как и в любой силовой структуре. И если там сверху по каким-то причинам, мы не знаем по каким, значит, ну я думаю, с Кипра достанут, вот еще что важно, потому что Греция, Кипр тут как бы недалеко. Это все-таки не Лондон. Вот.
Хорошо, хорошо, принимается. Там, говорят, в Лондоне тоже определенные затруднения возникают в последнее время. Поэтому, возможно, Кипр. Ну, хотя бы погреться. Я не знаю. Я правда не знаю, где сейчас вот те самые тихие потаенные места, где можно затихариться. А как Яскин вообще попал на Кипр? Госчиновникам вообще запрещено выезжать в эти страны, пишет 797-й. Еще одна загадка. Мы никогда не победим коррупцию без персональной ответственности. Сын Рогозина, 34 года, вице-президент крупной корпорации. Все видят, человек продолжает работать, пишет Артем. Ну, то, что сын вице-президент крупной корпорации, это еще не статья Уголовного кодекса, насколько я понимаю. Ну, так, это такое суждение. Кипр не Колыма вернется, это Смедович пишет. Какие потоки из Роскосмоса? По-видимому, никто эти ручьи не прикрывал и не прикрывает, потому что это удобный повод для кормления и обогащения коррумпированных джентльменов в Следственном комитете. Осведомленный следак в курсе, что кто-то выводит деньги на Кипр, и в обмен на процент закрываются глаза. Хороший повод для кормления, согласитесь. Видите, мы же люди талантливые, кроме того, что страстные, зачастую верующие, мы еще и талантливые, мы всегда... Мы тут же обнаруживаем способ заработать на подобного рода схемах. Что еще? Давайте последний звонок на эту тему. Слушаем вас. Да, Михаил.
Добрый вечер.
Да.
Вот опять мы рассматриваем специфические условия. Никаких специфических состояний в этом Роскосмосе нет. То, что там происходит, это принцип функционирования нашей экономики. Вот если кто помнит, был такой знаменитейший в советское время академик Аганбегян. Это очень умный был человек. Вот мы ходили на эти семинары, достаточно запрещенные. Вот он чертил круг 100%. Тогда была борьба с несунами, знаете. Люди с предприятия несли домой, с колбасных цехов колбасу. И это объявлялось по огромной проблеме. Вот если б не одни, завтра был бы социализм и так далее. Вот он чертил круг. Мне это было понятно, я писал об этом потом. И брали за 100% все потери, все ужасающие в объеме всего государства, связанные... Ну, потери непроизводительные. Так вот эти несуны, там даже не хватало места, настолько это маленькая была строчечка, не 1%, какие-то миллионные доли процента, а все остальное, самое большое, 98%, это неэффективность самой экономики. Понимаете? Как ведь было при Советском Союзе? Покупалось оборудование за нефтяные деньги, так? Оно сверху покупалось.
Я понимаю, Михаил, тут тонкость. Если на что-то выделяются деньги, а потом эти деньги куда-то уводятся, это тоже неэффективно, но мягко говоря.
Да. То есть то, что мы сегодня обсуждаем, нельзя обсуждать в виде осуждения какого-то одного Яскина, который убежал. Это принцип функционирования того государства, которое мы приняли за основу, за лонжерон. Если мы хотим понять, что происходит, мы должны сказать себе, что разделение властей – это единственная причина, которая может привести к тому, что ситуация изменится. Дело в том, что судебные органы у нас подчиняются, это все знают, исполнительной власти. Это не просто нонсенс, это преступление.
Понимаю. У нас тоже как будто бы деление власти есть, но от слова «делить», ну, то есть они все время друг с другом делятся.
Поэтому, что говорить о Яскине? Вы его заставили, скорее всего, он вынужден был воровать такие кони, потому что там все повязано. Вы думаете, что бюджетные деньги перечисляются в госкорпорации, и тот, кто их перечисляет, просто так перечисляет? Они перечисляются только тогда, когда есть полная договоренность на откат. Это я вам говорю совершенно компетентно. Причем суммы колоссальные, не только в Роскосмосе. Иначе никаких денег не будет.
Спасибо, спасибо, Михаил. Дело в том, что сейчас уже подошло время новостей. И да, я немножечко притормаживаю, уж простите меня. Был резон поговорить о движении, потому что в Москве наблюдались 10-бальные пробки. С погодой, по всей видимости, это как-то связано. Или еще с чем-то. Но сейчас стало значительно легче. Было 10, стало 9 баллов. С чем я вас и поздравляю. Сейчас 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Более 1000 модернизированных самолетов и вертолетов направлено в вооруженные силы Российской Федерации за 5 лет, рассказывает Владимир Путин. Корреспондента «Спутника» сбили полицейские во время освещения обстановки в Судане. Также военная полиция разбила его оборудование, рассказывает агентство РИА Новости. Ну и до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Опять же, заявление Владимира Путина. А Борис Байкер сообщает, ТТК от Варшавки и далее не едет. Метромост стоит, Университетский еле дышит. ДТП море, дождь разучил людей ездить, заключает Борис Байкер. Еще раз напомню, в Москве сейчас на дорогах по оценке и Яндекса, и ЦОДД 9 баллов. Ну, то есть мы хорошо так плотно стоим. В это же самое время МЧС вас, нас, всех предупреждает. 15 мая до утра 16 мая ожидается сильный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, предупреждает вас Министерство по чрезвычайным ситуациям. Варшавка тошнит, ларек-марек об этом пишет. То есть, товарищи, будьте бдительны, потому что сегодня, судя по всему, плохо везде. Если есть какие-то проблески в движении, ну, вы тогда уж поделитесь, может быть, мы все туда как раз ломанемся. Все, движемся дальше. Что у нас еще происходило? Слушайте, я бы хотел вернуться к сухому суперджету. Да, много о нем говорим последние дни, и, естественно, все это через призму слов соболезнования, потому что все-таки 41 человек погиб. Сегодня были новости, во-первых, сначала «Коммерсант» со ссылкой на свои источники рассказал о том, что там, скорее всего, произошло, и кто, скорее всего, больше всех виноват в произошедшем. И сейчас все вот это, взоры устремлены в сторону экипажа самолета, мол, ошибка пилотов именно из-за того, как они сажали самолет, и произошла эта трагедия. Одновременно с этим, конечно, раздаются призывы сейчас не делать скоропалительных выводов, а дождаться окончательных выводов следствия. Пока это не окончательные, а предварительные, и то со ссылкой на некоторые источники. Есть еще заявление Вадима Базыкина, вы слышали сейчас, Сергей Корозов в новостях вам рассказывал, который, да, тоже видит ошибку пилотов, но при этом призывает не судить пилотов за произошедшее. Ну, то есть, я не знаю, как понять, простить. Ну, как это происходит? Я вот, честно говоря, не очень понимаю. Ну, то есть, происходит авиакатастрофа, в результате которой, да, увы и ах, гибнет 41 человек. И мы видим, что да, увы и ах, но здесь ошиблись, судя по всему, пилоты. Опять же, мы очень осторожно формулируем, ровно потому, что это не окончательные выводы следствия. И вот дальше, наверное, будет решаться как-то их судьба. Ну, то есть, а что, их за это сажают или не сажают? Кто здесь мгновенно назначается крайним? Ну, масса вопросов возникает. Что касается самого самолета, сухой Суперджет 100, насколько я понял, и сегодня по заявлению Минпромторга, здесь не считают самолет каким-то опасным для перелетов. Судя по тем словам экспертов, которые я слышал, главные претензии к Суперджету не в том, что у него плохие летные характеристики, а в том, что это сборная солянка, и его тяжело обслуживать, и поэтому он простаивает больше, чем все остальные самолеты. Ну, потому что там, если что-то ломается, то этих запчастей нужно будет откуда-то ждать, с какого-то места на планете Земля. Еще раз подчеркну, сборная солянка. Плохая база обслуживания, ровно поэтому самолет очень много простаивает. Что касается летных характеристик, я так понял, что каких-то серьезных претензий к нему не было. И все сейчас смотрят в сторону пилотов. Вадим Базыкин, заслуженный пилот России, призывает не судить пилотов. Ну, по крайней мере, ну да, они виноваты, но при этом не виноваты. Я не знаю, как это вообще. Кто может пояснить? Товарищи, вот те, кто имеют отношение к авиации, как это вообще работает? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Владимир, ну вот в 2009 году Христенко запретил фактически производство наших самолетов, поэтому я считаю, что он косвенно тоже как-то так сказать, вину должен... Ну,
еще раз, знаете, и сейчас я ссылаюсь исключительно на мнение тех экспертов, с которыми разговаривал в том числе и лично. Они говорят, что Суперджет неудачный самолет, но не потому, что он плохо летает, а потому, что его неудобно обслуживать. Ну, то есть он дорогой в обслуживании, если хотите, потому что он простаивает большую часть времени. Вот из-за этого его считают неудачным. Возвращаемся к конкретному происшествию в Шереметьеве, к трагедии, которая произошла, в которой погиб 41 человек. Говорят, ну вот, судя по всему, виноваты пилоты. Эксперты об этом осторожно говорили и до каких-то выводов следствия, предварительных выводов следствия. Но сейчас как будто бы уже приходит подтверждение. При этом раздаются призывы не судить пилотов. Как? Кто тогда виноват? В какую сторону смотреть? Не очень понимаю. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Послушайте, вот я слушаю ваш эфир. Замечательный. Вот, извините, нету моего деда на вас, на всех.
Так.
У меня дед инженер. Он делал крепи для горных строителей.
Но какое отношение он имеет к сухому Суперджет 100 и конкретной трагедии?
Имеет, имеет. Потому что вот, ну, нельзя делать самолеты и покупать запчасти где-то там.
Да, я понимаю, я понимаю. Еще раз. Я могу лишь повторять многократно те слова, которые я уже произносил, но, возможно, для понимания общей картины это необходимо делать. Так вот, я еще раз тогда вынужден повторить. К самолету главные претензии не к его летным характеристикам, а к его обслуживанию. И в данном конкретном происшествии, в данной трагедии пока винят пилотов, но при этом призывают их не судить. Мне сложно в этом разобраться. Поэтому я призываю сейчас экспертов в эфир. Если позволите, давайте дадим им слово. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я прошу прощения, не эксперт. Человека преступником у нас называют только суд, это понятно.
Да.
Дело возбуждено, люди погибли. Будет, естественно, проведено всестороннее расследование. Дело пока возбуждено по факту, но виновные, естественно, должны быть и будут установлены, и будут привлечены к ответственности. Если это будут пилоты, то они, если суд их назовет преступником, они должны понести.
А вот я не знаю, как это, как, вот можно ли их назвать преступниками? Вот, например, если да, будет выявлено, что да, это их ошибка.
Конечно, можно. А как же? А как же? Но это то же самое, что, извините, авария на дороге. И где жертвы, там бывает течение обстоятельств, как говорится, обоюдка. Но если выявляют, что кто-то виноват, значит, он преступник, он убил. Неважно, что он неумышленно это сделал.
Вадим Базыкин, заслуженный пилот России. Ну, я не знаю, наверное, к его мнению стоит прислушаться. Он призывает как бы не судить. Ну да, это, мол, их ошибка, но при этом не судить их. Вот как-то так это выглядит.
Ну, то, что он заслуженный, это его заслуги. И никто не хочет эти заслуги у него отнимать. То, тем не менее, если еще раз говорю... Закон наш и суд установит человека, совершившего преступление, а это преступление, то он должен понести наказание. Я же не говорю, что это пилоты, но если это будут пилоты, то как не судить? Судить, сажать и по всей строгости.
Да, спасибо большое. Прозвучало просто так, что ну, давайте не будем признавать их преступниками. Ну, примерно так. Пилот, а уж тем более Аэрофлота, самая высокооплачиваемая профессия в России. Зарплата 700-800 тысяч рублей в месяц, пишет 840 Артем. Ну, я слышал другие несколько цифр, там, в районе 500 тысяч, ну, неважно. Большие деньги, большая ответственность. А тут, получается, они накосячили и взятки гладкие. Это Артем пишет. Еще 7373948. Все-таки ну, нужны люди, имеющие отношение к отрасли. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Доброго дня.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, по поводу пилотов очень хорошо сказал Султанов, был такой, меня зовут Игорь, был такой летчик испытатель, он должен был пилотировать Султан, Буран. Вот он сказал просто замечательно, что пилоты могут ошибаться, пилоты могут быть не вполне подготовленными, вот, и здесь очень сложно провести грань. Вот то, что самолет сгорел в считанные минуты, сказал другой, тоже очень замечательный эксперт, в считанные секунды, извините, сгорел. И, скорее всего, там были применены какие-то материалы, которые не должны были применяться при отделке вот этого самолета.
Я опять не эксперт, но я не представляю себе материалы, которые бы выдержали температуру, образующуюся в результате взрыва, горения нескольких тонн авиационного керосина вот здесь и сейчас.
Ну, есть специалисты, с которыми мы общались и обсуждали, те, которые занимаются именно горением, и они представляют, как это называется, эти материалы. И дело не в том, чтобы они выдержали, а дело в том, что они воспламенились и дали дым, сизый дым, о котором говорили пострадавшие, уцелевшие пострадавшие. И сизый дым как раз происходит от пластика, как горючего пластика. Да? И вот то, что применены те материалы, скорее всего, применены, мы этого не знаем, мы этого хотим услышать.
Это еще один из фактов.
В этом пилот не виноват. То есть вот судно упало или судно неудачно приземлилось, и дальше начинается борьба за каждую следующую жизнь. Вот, вот эта борьба была во многом проиграна не только пилотами, но и теми, кто снаряжал этот самолет в полет.
Да, Павел, спасибо. Я просто напомню, что, кроме всего прочего, родственники одного из погибших в Шереметьеве требуют наказать и сотрудников аэропорта, поскольку они считают, что еще до аварии посадки суперджета службы аэропорта должны были создать условия для оперативной эвакуации, оказания помощи пострадавшим. Это все уже дается со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. Но меня сейчас конкретная вот история интересует. Большинство сейчас, там, я не знаю, экспертных мнений сводится к тому, что главная причина произошедшего – это ошибка пилотирования. Дальше есть Вадим Базыкин, который рассказывал нам сегодня в эфире, наказывая экипаж, мы совершаем возмездие, но не решаем проблему. На экипаже лежит ответственность в том, что они не ушли на второй круг после первого козления. На этом самолете стоят двигатели французские, приемистость у них идеальная. С любой высоты, тем более с третьей попытки, с высоты в 10 метров, когда он подпрыгнул, он бы ушел на второй круг. Они должны были это сделать, даже на одном моторе. А почему на таком уровне методика летного обучения, вообще в Аэрофлоте очень серьезная школа, почему она дает сбои в этом? Ну, вроде бы на земле мы все грамотные при переучивании. Я в Европе переучивался и знаю, что там серьезный процесс. Без знаний там не выпустят. Там учат механизм, не человека. Делают механизм из тебя, выпускают. Ты на все готов, все нормально. Тренажерную систему прошел, а в полете ты не умеешь справиться с рядовой ситуацией. Ну, напугала эта молния. Она любого человека может напугать. Но ты на рабочем месте, поэтому ты должен мгновенно успокаиваться. Надо немного другому учить в авиакомпаниях, продолжал Вадим Базыкин. Это ежедневное обучение, каждый полет. Идет расшифровка, как этот полет у тебя прошел. Мы немного это утратили, сетует Вадим Базыкин. И призывает не судить пилотов, потому что это будет акт возмездия, а как-то с другой стороны к этой проблеме подойти. Вот здесь у меня немного не стыкуется, ну правда. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, это Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Кроме того, что напугала молния, мы же все равно никогда не узнаем, какая ситуация произошла на самолете, как повела себя автоматика и электроника вся. Сама корпорация даже сухой не будет заинтересована об этом рассказать.
Ну, скорее всего, мы узнаем, и скорее всего, мы узнаем правду.
Ну, вряд ли. Сомнительно, очень сомнительно.
Учитывая то количество утечек, которые сейчас образуются, мы наверняка узнаем. Слушайте, нужны понятные объяснения со стороны людей из авиаотрасли. Ну, то есть, как это, ну, то есть, в чью сторону? Кто в итоге виноват в этой трагедии? Если указывают на ошибку пилотов, но призывают их не судить. Нам важно понять не с точки зрения возмездия, а с точки зрения там, неповторения ошибок. Например, плохо готовят пилотов в Аэрофлоте. Хотя раньше и постоянно нам рассказывают до сих пор, что хорошо готовят пилотов в Аэрофлоте, потому что это одна из лучших авиакомпаний на планете Земля. И там, в соответствующих рейтингах она фигурирует. Ну, правда, мне сейчас хочется понять и разобраться. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, все по своему опыту работы на всяких металлургических производствах, высокой опасности и прочих, вот, я могу сказать, что всякие серьезные аварии происходят при истечении нескольких факторов.
Да.
В данном случае мы имеем течение нескольких факторов, при этом совершенно очевидным является ошибка пилота. Потому что когда летчики опустили нос самолета и запустили козырение, это очевидная ошибка, и летчики в этом виноваты. Кроме этого, виноваты авиакомпания, которая не научила их правильно садиться. То есть она однозначно виновата.
Или плохо научила, я не знаю.
Не научила. Это, знаете, это элементарная ошибка. Я в своей жизни самолет сажал один раз, я сумел это сделать. Ну, правда, с помощью инструктора я сделал это правильно. Вот, но неважно. То есть это очевидная ошибка, и летчики с такой квалификацией не могут быть допущены к полетам на пассажирских самолетах. Это не может такого быть. То есть если вручную сажают летчики самолет и не могут его посадить, это говорит о том, что авиакомпания вообще неизвестно кого набирает и не заботится об искусстве своих пилотов.
Слушайте, ссылаюсь только на мнение тех людей, которые беседовали со мной из отрасли. Они говорят, туда жесткий отбор, плюс к этому там крутая переподготовка, плюс к этому там следят за техническим состоянием самолетов, плюс к этому там следят за физическим состоянием пилотов. Ну, то есть, с какой стороны ни зайди, как будто бы все выстроено, система функционирует. Трагедия произошла.
Подождите, совершенно очевидно, что летчики совершили при посадке ошибку. Совершенно невозможно это оспаривать. Вот. Она наглядно это видео показала. То есть
стрессовая ситуация, перегруженный самолет, в том смысле, что он полный баки.
Полные баки, даже с полными баками. После того, как самолет первый раз скозлил, он должен был уйти на второй круг. Это закон. Понимаете, так не бывает по-другому. Вот скользил у тебя самолет, ты должен уходить на второй круг. Это должно быть зашито в подкорку. И у настоящих летчиков так оно и сделано. Вот. Поэтому то, что он не ушел на второй круг, это говорит о его недостаточной компетентности и то, что авиакомпания за ним не следила. Вот. А кроме этого, некачественность самолета, она действительно не совсем явная и не совсем понятная. То есть мы не знаем, что случилось с самолетом, мы не понимаем, почему он так резко начал его усаживать и так далее. То есть была ли причина каких-то серьезных отказов техники, не было ли, либо там просто, отказал автопилот, и летчик поленился лететь до Мурманска, решил быстренько тут приземлиться, перезагрузить автопилот и лететь дальше уже на автопилоте. То есть мы не знаем. Мы это уже не узнаем, наверное, и никогда точно. Вот. Но совершенно очевидно, что пилоты должны отвечать, а за пилотами следом должна отвечать Аэрофлот. Это вот два ответчика, которые 100% должны быть. Будет ли компания «Сухой» привлечена к ответственности? Конечно, сложно сказать. Вот мое мнение такое.
Есть, спасибо, принимается. Ну и Гагуга пишет, судить надо всех, но, возможно, будет так. Первое, пилоты криво посадили срок. Второе, система пожаротушения самолета не сработали, замнут. Третье, пожарные машины не встречали на поле, штраф. С аэропорта срок диспетчером. Это мнение Гагоги, как это бьется с реальностью, пока не очень понимаю. Джекпот пишет, если заслуженный пилот сказал, что пилоты виноваты, и тем самым подтвердил основную версию, значит, виноваты. Говорим пока, это уже обращаюсь к Джекпоту, осторожно, ровно потому, что не было суда, ровно потому, что еще нет окончательных выводов следствия. Пока есть предварительные, и то со ссылкой на источники, и то просочившиеся в медиа. Ответственность должна быть везде и во всем, настаивает Джекпот. Заслуженного пилота понять можно, пишет Артем. Если самолет со спорной эксплуатацией попадает молния, вырубается электроника. Даже экстремальная ситуация, где экипаж повел себя не лучшим образом. Кто виноват? Изначально самолет. Это уже мнение Артема. Так, что еще? Олег пишет, не дадут признать недоработки самолета. Это бренд, дешевле пилотов. Расстрелять, мнение Олега. Что еще? Слава Биг, почему не подготовились к пожару при посадке, спрашивает Слава Биг. Ну, об этом же спрашивают сейчас руководство аэропорта Шереметьево и родственники. Еще раз подчеркну, со ссылкой на Трунова сегодня появилась информация, что они подают в суд. Ну и Борис Емельянов пишет, летчиков, особенно командиров судна, переманивают китайские авиакомпании, там зарплата выше в несколько раз по сравнению даже с Аэрофлотом, поэтому сейчас с кадрами в авиакомпаниях не все так хорошо. Об этом пишет Борис Емельянов. Ну, Опять же, со ссылкой на экспертов могу рассказать только о том, что в Аэрофлоте лучше, чем где бы то ни было в других авиакомпаниях в Российской Федерации. Так, по крайней мере, мне рассказывали. Ну, еще один комментарий приму, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Значит, я 50 лет в авиации инженером проработал.
Да.
Значит,
как вас зовут, простите?
Меня зовут Игорем.
Да, Игорь.
Значит, из Подмосковья. Значит, во-первых, на всех самолетах стоят грозоразрядники. Они гасят вот эту вещь, вот он срабатывает, у него в паспорте написано 7500 раз может принять молнию и сработать. Теперь, при попадании молнии, первый, у них отключилось энергопитание, значит, полетели предохранители. Значит, нужно было автоматику уже потом, когда перестало питание, отказала автоматика. Значит, нужно просто сменить предохранители было. У них у всех в коробках стоят дополнительные запасные предохранители. Может, их не было просто? Не поставили, понимаете?
Может, все дело в том, что эти предохранители теперь и в коробках там не находятся в кабине у пилота? Я не знаю просто.
Запомните, там человек, который за этим следит. Во-первых, он техобслуживание проходил. Обязательно техник должен смотреть на риски предохранителей этих, так? Вот. И раз попала молния, у них так обязательно. Проверь предохранители, замени предохранители, генераторы работают, и ты получишь снова энергию, так? Я уж не говорю, что все остальное чушь было, вот понимаете? Ну, шалопаи. Я там преподавал в учебно-тренировочных отрядах, знаю, половина шалопаев этих летчиков, понимаете? Вот. Такие деньги получаете, все, на все наплевать.
Почему, вот тогда, почему тогда заслуженный пилот заступает сейчас? Потому что цеховая солидарность.
Да мало ли кто что заступает.
Ну, я хочу понять и разобраться.
Я заслуженным не преподавал, а простым преподавал. Вот то 22 здесь, под Москвой. Я-то знаю, что такое летчик, понимаете? Я вел, кстати, автопилоты. Я автопилоты, значит, ну, это было лет 30 назад, но роли не играет. Поэтому я вам вот такую вещь скажу, что тут 100% вина их, 100%. Ну, дурь просто. Почему никто не говорит, проверили предохранители? У них коробки стоят специально. Там предохранители.
Меняй
предохранитель. И все, генератор работает. Двигатель работает. Вот,
Возможно,
работают.
Возможно, эта информация уже устарела, и как-то иначе технологический процесс сейчас выглядит.
Как, ну что, как устарела? Как одно и то же? И сейчас вот на всех Ил-76, вот у меня вот лично паспорт, если это грозоразрядники, они идут на всех самолетах.
Просто слушатели настаивали, они пишут о том, что в Суперджете нет уже борт-инженера, это не Ту-154.
Да пускай, а у него механик тогда должен быть. Нет борт-инженера, все равно кто-то должен за этим делом следить. Что значит настаивает? Ну кто-то, как же оставить эту профессию без человека, значит, второй пилот или еще кто-то. Кто-то должен следить. Что же они там только кофе пьют, что ли?
Спасибо. Из комментариев. Они просто боялись своего самолета, поэтому и садились во что бы то ни стало. Предположение Макса. Как готовиться к пожару, если в воздухе самолет не горел? Каждый самолет встречает пожарным. Это Константин про заявление Трунова. Базыкин прав. Ошибка из-за давления автоматики и отсутствия практики ручного пилотирования. Это пишет Александр. В результате такой ответственности Аэрофлот заменит всех русских пилотов на итальянцев. Вот и все. Это пишет Лариса. Еще. Все такие эксперты на земле, люди в небе, счет на секунды. Экстремальная ситуация. Это Артем. В экипаже... Ну, да. Что еще? Про предохранитель много спрашивают. Но у меня тоже есть определенные сомнения относительно того, что сейчас на современных самолетах проблемы решаются за счет предохранителей. Но так или иначе, ждем завершение расследования, ждем уже не заявлений со ссылкой на некие источники, а официальных выводов, ждем, естественно, тех выводов, которые будут сделаны позже, уже во время судебного заседания. Пока мы опираемся только на, по большей части, эмоциональные заявления. Но сейчас уже 19 часов 30 минут, время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
15:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Кирилл Войнов, или Воинов, простите уж, Кирилл, предупреждает: на шоссе энтузиастов сразу после улицы Свободы в центр серьезная авария, возможно, с погибшими, поэтому имейте это в виду. Если посмотреть на общую загруженность дорог, по-прежнему все плохо, лучше, судя по всему, станет не скоро. 9 баллов сейчас на московских дорогах, товарищи, я вам сочувствую, вот добавить к этому сложно, это к тем, кто находится за рулем, те, кто уже добрались, вам, ну, те, кто за рулем, наверное, уже завидуют. Ужасное движение на ТТК у Лужников, как в сторону Ленинского, так и в сторону Кутузовского, все медленно, перед Кутузовским около зала, встали две машины на аварийке около левой крайней. Аккуратнее, предупреждает Виталий. Волгоградка еле-еле, предупреждает Димон Борода. Слушайте, сейчас переключимся на более, не то чтобы приземленные, возвышенные, наверное, темы. Дело в чем? Ну, когда принимались у нас дурацкие законопроекты, люди предупреждали о том, что это может выйти боком. Один из таких смешных законопроектов, он сейчас заставляет чуть-чуть хихикать некоторых несознательных граждан. Мы-то, конечно, относимся ко всему очень серьезно. Ну вот, например, показывали, говорят, по телевизору такой конкурс Евровидения. И там, говорят, несознательные граждане, которые до сих пор это смотрят, показали двух целующихся мужиков. Прям вот в прямой трансляции, прям вот на этом конкурсе Евровидения. И вот там, значит, мужики целовались. Безобразие, конечно. Но у нас же есть законопроект, где у нас запрещена пропаганда гомосексуализма для особенно несовершеннолетних, но есть подозрение, что несовершеннолетние граждане в Российской Федерации могли это увидеть, потому что они основные зрители этого конкурса, который называется «Евровидение». Ну, в общем, скандал и позор. Мы должны этому всячески противодействовать. А здесь, получается, на федеральных телеканалах у нас целуются мужики. Ну и после этого, значит, у нас было несколько грозных заявлений. Ну, например, Виталий Валентинович Милонов, это депутат Государственной Думы, призвал, ну, как-то пикселями все это безобразие, конечно, немедленно заклеивать. Это раз. Во-вторых, Иосиф Пригожин сказал, что мы вообще в заложниках у этих развратников, в хорошем смысле, как бы сказал Сергей. Шансов вырезать эпизод у нас ноль, их нельзя за это осудить, мы все заложники. Если «Россия-1» вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии, во всех смертных грехах. У нас без этого непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, у них могут отнять лицензию и заставить не показывать финал. Рассказал уже Иосиф Пригожин о целующихся мужиках. Ну, в общем, картинка так себе вырисовывается, потому что там у них, значит, борются с гомофобией, здесь у нас борются с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, в общем, какой-то цукцванг получается. Что с этим безобразием делать, абсолютно не ясно. Но серьезное лицо нужно при этом каким-то образом сохранять. Как? Непонятно. Абсолютно не ясно. Ну, то есть, не пока запретить, что, пиксели накладывать? Ну, в общем, не знаю, но у кого есть вариант? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Виктор, Москва. Ну, я считаю, что не нужно это показывать, вот, и не нужно стесняться нам. Мы вот постоянно почему-то стесняемся, вот мы приняли какой-то закон. Я считаю, что этот закон, кстати, один из неплохих, вот, которые принимали. То есть я не считаю, что он какой-то плохой. Или, значит, мне, например, ну вот, будучи мужчиной, да, если бы я шел по улице и двое парней поцеловались, мне просто неприятно стало бы. То есть почему я или мои дети должны смотреть на это, я вообще не понимаю. То есть кто-то хочет этим заниматься, ради бога.
Зачем? Но были там мужики, которые там смотрели на сцене, там кто-то поет, и они в порыве страсти...
Вот это решили, да, да, я понял. Но вы знаете, в чем дело? Значит, тут работа оператора, да, ну, вызывает вопросы, да. Но я так думаю, что там оператор, наверное, тоже вот из этой гвардии, в общем-то, наверное.
А может, понимаете, просто спокойно. Ну, целуются мужики, ну и бог с ними, чего. Чего бы не показать?
Нет, так, да. Я не против, нет, я не против. Да. Я считаю, что просто, ну, показывать это по телевизору точно не стоит, понимаете? Ведь все же знают, ну, взрослые люди, что для них
есть проблема. Специально... Слушайте, Смотрите, мы мыслим себя как части европейского пространства. Хотим
хорошо,
мы этого или
я
нет.
Я один пример.
Они борются с гомофобией, мы боремся с пропагандой гомосексуальности. Противоречие.
В Прибалтике, да? Нет никаких противоречий. В Прибалтике, а если быть точнее, в Литве, да, запрещены, значит, марши геев, понимаете? И нет никаких проблем. Они в Евросоюзе, они против России, но геев там, значит, маршировать они не пускают. У них даже скандал был, там кого-то побили. Понимаете? Потому что, ну, они считают, что вот они не хотят.
Ну, я могу пальцы сгибать, рассказывать вам про Польшу, где тоже с этим определенные затруднения, но при этом Польша член Европейского Союза.
Так,
но
вот их к этому призывают. А мы-то даже не член, понимаете? Мы даже не член этого Союза, и поэтому нам стесняться вообще этих ребят нечего. Если они, значит, хотят целоваться, показывать это, да ради бога.
Неловкость-то есть... в чем? Нет, что мы напринимали уже законопроект. Да. Ну.
Мы, есть законодательство, послушайте, если мы будем ставить, значит, интересы вот этих товарищей там выше, чем интересы нашей страны, то мы всегда будем в таком вот подчиненном положении, они это чувствуют, понимаете, и давят. Вот я по-другому это объяснить не могу, понимаете, а если бы было, ну там, я не знаю, можно же волевое решение принять, да не нужен нам этот конкурс, если вы, значит, хотите показывать целующихся мужиков, мы в нем принимать участие не будем, там по разным поводам многие страны
отказываются. Давайте ставить вопрос... Ребро, запретить Евровидение.
Вот нет, показывает. Не надо запрещать.
Запретить? Ну а как нет, еще?
Запретим. Нужно, давайте поставим.
Там целуются, значит, мужики. Давайте запретим.
Нет, вы передергиваете.
Конечно.
Нет, запрещать не нужно. Нужно сделать, значит, вырезать этот кадр или замазать.
Прямой эфир. Вдруг, прямой эфир, усложняем. Прямой эфир, значит, там вырезать ничего.
В прямом эфире тоже можно там как-то, ну, включиться, там, в общем-то, есть сейчас, все-таки это люди смотрят, понимаете, там на долю секунды можно успеть нажать на кнопку, значит, режиссеру, понимаете, который сидит за пультом, и эта проблема как бы уйдет, там, переключить на кого-то, там, что-то не показывать. Я не вижу в этом какой-то проблемы, но просто, значит, не нужно ничего запрещать, но нужно дать понять, что мы как бы против этого. Мы постоянно об этом говорим.
Секундочку, мы же пальцем показываем в сторону, я не знаю, каких-то исламских государств, которые там у себя пикселями заклеивают соревнования по художественной гимнастике, когда у них там идет трансляция Олимпиады, ну, например. И мы такие, господи, какой позор, какой стыд. И вот здесь мы хотим то же самое примерно организовать.
Нет. Я считаю, что, значит, вот мы вообще не то же самое хотим организовать. В России, как и во многих странах, которые нас окружают, которые раньше с нами были одной страной, понимаете, вот трудно продавить этот вопрос. Вот в Грузии тоже 17 числа там будут вот эти вот там какие-то митинги, там тоже много людей выйдет, значит, несмотря на то, что они там за НАТО, интеграция, но против вот таких вещей, понимаете, это, я считаю, что это естественное чувство человека, который против, значит, вот распространения вот таких товарищей.
Спасибо. Если позволите, я все-таки поставлю вопрос на голосование. Вот именно технически, как это на сегодняшний день можно реализовать. Ну, давайте. Запретить этот, к чертовой матери, позорный конкурс, потому что тут там бородатые мужики побеждают, а потом еще мужики в кадре целуются. Ну, в общем, безобразие. Запретить трансляцию этого конкурса в Российской Федерации. Я подчеркиваю, запретить. Меня опять обвинят в передергивании. Но мы же приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а несовершеннолетние основные зрители, как мне кажется, этого конкурса. Давайте его запретим. Это 134-21-35. Вы за то, чтобы, ну, как бы, ну, если целуются, ну, пусть целуются, бог с ними, это 134-21-36. Ну, целуются мужики, ничего страшного. 134-21-36. Запретить этот позорный конкурс, его, по крайней мере, трансляцию в Российской Федерации, будем слушать только по радио его. Это 134-21-35. А, ну, целуются мужики, целуются, бог с ними. Чего вы? Это 134-21-36. Наше голосование началось. Джекпот напоминает, что Брежнев тоже целовался в губы. Мне кажется, до сих пор с Эриком Хонекером вот этот портрет где-то в районе Берлинской стены должен быть. Что еще? Наш участник с мужем приехал на Евровидение, а мы поцелуй обсуждаем какой-то. Это Евген пишет. Рейтинг поставить 18+. И все, мы соблюдаем закон, пишет Антон. Ну, правда, что? Да, запретить под трансляцию этого позорного конкурса 134-21-35. Нечего нас разлагать. Ну, и альтернативный вариант. Ну, целуются мужики, целуются, бог с ними. 134-21-36. Пожалуйста, голосование началось. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, смотрите, вот это эти ребята, да, в кавычках, это, к сожалению, уже, как говорил ваш шеф, таковость, причем не в хорошем, а в плохом смысле. И те, кто возмущается, Милонов, Пригожин, а что, они не знают, кто на этих каналах продюсеры, кто там ведущие и так далее.
Справедливости ради, Пригожин не столько возмущается, сколько обращает внимание на то, что здесь мы бессильны, например, да, мы не можем соблюдать собственные законы, ровно потому что наши законы несколько противоречат тем правилам, которые приняты у наших соседей.
Я понимаю, но просто факт в том, что они захватили у нас всю эту медийную сферу практически. В Европе они уже захватили все, у нас пока медийную сферу. Но надо понимать, что захватив медийную сферу, они потом захватят, не дай бог, все. Поэтому только волевые решения. Вообще в медийной сфере мало. Вот ваш шеф это был нормальный мужик, а остальные все пидота.
Ай, ну скатился, ну фу, мерзость какая. Господи, идите помойте язык с мылом. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот меня совершенно не возмущает, что там кто-то где-то целуется, так сказать, это их дело, и нас, так сказать, это не касается никаким образом, даже если по телевизору это показывает. Но мне, например, не нравится, когда празднуют в марте День Святого Патрика, приезжают и нас, ирландцы, и превращают наши улицы в переулки, в общественные туалеты. И идут, орут, гогочат, как стадо, так сказать, каких-то дикарей. И почему-то это считается нормальным на улицах Москвы. А поцелуй кого-то где-то за тысячи километров возмущает.
Ну, таковы законы в Российской Федерации. Ирландцы у нас не запрещены, а пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних запрещена.
Да, но то, что делают ирландцы у нас на улицах, это как минимум, так сказать, хулиганство, антиобщественное поведение. Кстати, вообще во время чемпионата мира по футболу эти толпы болельщиков, которые прилетели и приехали, они точно так же превращали наши улицы и переулки в общественные туалеты.
В праздник,
с пива.
В праздник.
И их никто не трогал. Хотя вот сейчас попробуйте, вы выйдете и сделайте то же самое, вас тут же, так сказать, скрутят.
Говорят, некоторые несознательные граждане их трогали за всякие места, но это тоже было осуждено прогрессивной общественностью. Я остановлю голосование. Результат довольно любопытный. 57% наших слушателей говорят, что нужно запретить трансляцию этого позорного конкурса, чтобы не подвергаться соблазну. Ну и 43% наших слушателей настаивают на том, что, ну, как бы запрещать ничего не нужно. Ну, целуются мужики и целуются. Целуются и целуются. Ну, и ничего страшного. Это 43% в меньшинстве. Ну, и последний резюмирующий, пожалуй, что звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я в свое время работал фотографом и снимал разные мероприятия, в том числе и «Золотой орел». И у меня был случай как раз, когда уже после окончания съемки я из центра на окраину доехал домой, и по телевизору шла передача с якобы прямой трансляцией, была написана прямая трансляция. Я уже сидел дома после того, как уже зачехлил всю аппаратуру и пил чай. Вот вам прямая трансляция. Почему в этом случае нельзя также организовать работу?
Это мы знаем. Ну, здесь, возможно, требования, ну, как бы, организаторов конкурса. Их же не поймешь, они же все время за все плохое против всего хорошего. Ну, правда же?
Ну, вот, я про техническую сторону.
Да. Я понимаю, ну, как, вот, вы бы запретили вообще вот это безобразие? Или, ну, что есть, то есть, ну, что?
Ну, честно говоря, я бы запретил.
Запретили бы. Да, да, спасибо, спасибо, спасибо. Добавить нечего, предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, еще что еще хорошего у нас происходило? Мы, наконец, нашли решение проблемы демографии в Российской Федерации. Дело в том, что здесь было сразу несколько рациональных предложений со стороны, например, Минэкономики, которая намерена привлечь в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов, снизив порог заработных плат. Об этом рассказало издание «Коммерсант». Здесь есть определенное лукавство со стороны Минэкономики. Значит, смотрите, у нас высококвалифицированным специалистом может считаться, ну, то есть его там привлечение в Российскую Федерацию, может считаться человек, который получает не менее 58 тысяч рублей для сотрудников в особых экономических зонах не менее 83 тысяч рублей для занятых в научной сфере, 167 тысяч рублей для остальных. Ведомство хочет снизить этот зарплатный порог, чтобы увеличить число специалистов, а также дать возможность высококвалифицированным специалистам и иностранцам, окончившим российские вузы, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Ну, то есть мы убьем двух зайцев. Во-первых, снизив порог, сразу у нас появится больше высококвалифицированных специалистов, потому что мы сможем их так называть. Ну, потому что, нормы позволят нам это делать абсолютно честно. А во-вторых, предлагают тех людей, которых мы у себя обучили, в упрощенном порядке принимать в российские граждане. Это поможет решить проблему демографии, раз. Во-вторых, это поможет насытить наш рынок труда высококвалифицированными специалистами, это два. Ну и в-третьих, это позволит уже девкам нашим выходить замуж за нормальных мужиков, это три. Как вам такое? Слушайте, ну правда, это, можно много на эту тему иронизировать, но если серьезно, Минэкономики вот с этой стороны предлагает подойти. Если нам нужны высококвалифицированные специалисты, давайте их сами воспитывать, потом принимать в российское гражданство, возможно, где-то снижать порог заработной платы для того, чтобы просто признавать высококвалифицированными специалистами таких граждан. Так это видит Минэкономики, и в этом есть определенное рациональное зерно. 7373948, телефон прямого эфира. Им же нужно отчитаться о том, что у нас проблемы решаются. Нужно. А почему бы не таким способом? Ну, как вариант. Но это если говорить об отчетности. Если серьезно, то такой подход тоже как будто бы имеет право на существование. По крайней мере, я не знаю, стоит ли судить Минэкономики за подобный подход. Давайте, я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Анатольевич пишет, назовем дебилов гениями, у нас будет страна гениев. Понятная ирония. А что еще? Ник Журавлев. Сначала пусть вузы нормальные сделают, а после этого уже можно говорить о том, что мы даем гражданство тем, кто заканчивает российские вузы. Дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Это вот номер для ваших аргументов, чтобы вы могли звонить и доказывать правоту или неправоту Минэкономики Российской Федерации. Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в вузах РФ, министерство предлагает дать им возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке, без отказа от уже имеющегося. Это, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в РФ и будет способствовать введению бизнеса и привлечению инвестиций. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, Олег, пожалуйста.
Владимир, да, добрый вечер. Вы знаете, так и напрашивается небольшой стих нашего великого русского писателя, этого, да, как вам сказать, прям вот вылетает из головы. Себя, друзья, морочите вы грубо, велик с Россией ваш разлад. Куда вы, члены английских палат, вы просто члены английского клуба. Это Тютчев Федор Иванович. Это написано было 150 лет назад. Вы знаете, как актуально сейчас? Ведь они, извините, ну что же...
Пока не знаю. Я не очень понимаю, вы за или нет, Олег, потому что вы ключевой игрок в нашей команде, и поэтому хочется понять все-таки, куда нам двигаться.
Вы знаете, нам куда двигаться. Нам нужно свои границы восстановить Российской империи, Советской и Российской империи, и все, Владимир, будет все отлично.
А, все, и проблема автоматически решается. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
А вот по порогу вот этих вот снижений зарплат что-то, правда, непонятно. Минэкономразвитие, наверное...
Перевожу. У нас могут считаться официально высококвалифицированными специалистами...
А, то есть зарплата, если у него меньше,
если
да,
вот такая... Это... Да, именно так.
А, ну, блин, вот знаете, извиняюсь, выражение, конечно, но это какой-то вот бред. У нас вечно не решается вопрос того, чтобы специалиста вырастить и дать ему условия, и чтобы он не уехал, и чтобы наш не убежал. Но при этом как-то вот давайте вот за 58 тысяч он у нас специалист.
Это сейчас. Это сейчас 58 тысяч, он у нас высококвалифицированный специалист. Но это, говорят, много, потому что пойди еще найдите рабочие места, где вам дадут 58 тысяч рублей.
Ну вот поэтому такие проблемы. А вот как бы у нас вопрос того, что квалифицированные у нас депутаты или не квалифицированные, зарплата-то у него хорошая. Вот, наверное, надо начинать с себя. А у нас получается, вот давайте выйдем из положения вот так. Это, в принципе, напоминает пенсионную реформу. Проще всего что-то раз и запретить.
Не, ну, вот здесь наоборот. Здесь не запрещают, а говорят, слушайте, давайте, во-первых, будем называть высококвалифицированными специалистами, не отталкиваясь только от высокой заработной платы, это раз. А во-вторых, ну нет. Давайте, коли уж мы дали людям образование, дадим им возможность получить российский паспорт и оставить в Российской Федерации, чтобы они здесь быстрее нашли работу.
Вы знаете, это напоминает вот тех людей, которые вот у нас нету даже токарей нормальных, а потом спрашивают, а у них зарплата же совсем маленькая. Так правильно, никто и не будет идти на эту работу. Человек понимает, что он копейки будет зарабатывать, а детали делать никто не умеет.
Токарь сейчас на вес золота, поэтому вы уж их-то не обижаете совсем.
Вот на вес золота-то и поэтому, что никто не идет. Поначалу-то кто же будет такую зарплату-то получать? Просто токарем пойти, а специалистом, чтобы стать, это надо еще отработать лет 20 и набить, как говорится, глаз свой.
Я понял, о чем вы говорите, но мне кажется, несколько незаслуженно, потому что сейчас в цене те люди, которые умеют что-то делать руками, потому что их действительно очень мало. И здесь, да, зависит во многом от квалификации уровень вашей заоблачной заработной платы, но... Что касается тех людей, которые что-то делают руками, то они сейчас очень даже в цене. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще непонятно, Александр меня зовут. Вообще непонятно, чего Минэкономразвитие добивается. Кого она хочет привести в Россию в качестве высококвалифицированных специалистов? То есть кто это будет? То есть не виртуально отталкиваясь от зарплаты от какой-то, а кого они считают достойным звания высококвалифицированных специалистов?
Упрощу по максимуму. Человек с высшим техническим образованием. Все. Вот как только привозят диплом, например, вуза, который у нас признается, все, мы говорим, ты вот тот, кто нам нужен. Хочешь паспорт?
Ну, хорошо, значит, видимо, человек не будет работать по своей специальности, но у меня... То есть это какое-то дестимулирование работодателя на поиск специалистов внутри страны, во-первых, упрощение поиска низкооплачиваемой рабочей силы, пусть у нее будет формально высшее техническое образование, но они притащат из Киргизии, из Узбекистана человека, который быстренько получит российское гражданство, мы получим нагрузку на нашу социальную систему, и он будет получать 3 копейки, тянуть экономику вниз и также продолжать криминализировать.
Резюмирую, вам эта идея не нравится.
Она совершенно идиотская. Я считаю, что она антироссийская. Просто.
Спасибо. А Том Туркемада пишет, мысль в целом дельная. Нужно действительно привлекать высококачественную миграцию, а не дворников и сторожей. Но это требует тщательного контроля и строгих обязательств для таких неограждан. Ну и, конечно, чтобы по этой схеме не получали еще и тонны за взятку. То есть надо измерить коррупционную глубину этой инициативы. А так брейн-дрейн – дело хорошее, когда его делаем мы, пишет Тома Торквемада. Это суждение наших слушателей. Диплом стоит дешевле паспорта. Прекрасный план. Это уже иронизирует 118-й. Чем больше таких спецов, тем ценнее настоящие спецы, пишет Валерий. Паркетчики не нужны, все ламинат покупают. Гринпис душит. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Уже совсем нет больше вариантов, как украинцам паспорта раздать, пишет Ягор. Ну, подожди, с ними-то уже решили. Сейчас, судя по всему, круг-то ширится. Вот так, товарищи, мы смотрим на происходящее. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Всем хорошего вечера.